«Увы, дитя мое», — сказал он, — «знание человеческое весьма ограничено, и когда я научу вас математике, физике, истории и 3-4 живым языкам, на которых я говорю, вы будете знать то, что я сам знаю, и все эти знания я передам вам в какие-нибудь 2 года».
2 года? Вы думаете, что я могу изучить все эти науки в 2 года?
В их приложении нет, в их основах — да. Выучиться не значит знать. Есть знающие и есть ученые. Одних создает память, других — философия.
А разве нельзя научиться философии?
Философии не научаются. Философия есть сочетание приобретенных знаний и высокого ума, применяющего их. Философия — это сверкающее облако, на которое ступил Христос, возносясь на небо.
«Чему же вы станете учить меня сначала?» — спросил Дантес. «Мне хочется поскорее начать, я жажду знания».
«Всему», — отвечал аббат. В тот же вечер узники составили план обучения и на другой день начали приводить его в исполнение. Дантес обладал удивительной памятью и необыкновенной понятливостью. Математический склад его ума помогал ему усваивать все путем исчисления, а романтизм моряка смягчал чрезмерную прозаичность доказательств, сводящихся к сухим цифрам и прямым линиям. Кроме того, он уже знал итальянский язык и отчасти новогреческий, которому научился во время своих путешествий на восток. При помощи этих 2 языков он скоро понял строй остальных и через полгода начал уже говорить по-испански, по-английски и по-немецки. Потому ли, что наука доставляла ему развлечение, заменявшее свободу, потому ли, что он, как мы убедились, умел держать данное слово, во всяком случае, он, как обещал аббату, не заговаривал больше о побеге, и дни текли для него быстро и содержательно. Через год это был другой человек. Что же касается аббата Фария, то, несмотря на развлечение, доставляемое ему обществом Дантеса, старик с каждым днем становился мрачнее. Казалось, какая-то неотступная мысль занимала его ум. Он то впадал в глубокую задумчивость, тяжело вздыхал, то вдруг вскакивал и, скрестив руки на груди, часами шагал по камере. Как-то раз он внезапно остановился и воскликнул: «Если бы не часовой!»
«Будет часовой или нет, это зависит от вас», — сказал Дантес, читавший мысли аббата, словно его череп был из стекла.
«Я уже сказал вам, что убийство претит мне.
Но это убийство, если оно совершится, будет совершено по инстинкту самосохранения, для самозащиты.
Все равно я не могу».
«Однако вы думаете об этом?»
«Неустанно», — прошептал аббат.
«И вы нашли способ?» — живо спросил Дантес.
«Нашел. Если бы на галерею поставили часового, который был бы слеп и глух».
«Он будет и слеп, и глух», — отвечал Эдмон с твердостью, испугавший аббата.
«Нет-нет», — крикнул он, — «это невозможно».
Дантес хотел продолжать этот разговор, но аббат покачал головой и не стал отвечать. Прошло 3 месяца.
«Вы сильный?» — спросил однажды Дантеса аббат.
Дантес вместо ответа взял долото, согнул его подковой и снова выпрямил.
«Дадите честное слово, что убьете часового только в случае крайней необходимости».
«Даю честное слово».
«Тогда мы можем исполнить наши намерения», — сказал аббат.
«А сколько потребуется времени на то, чтобы его исполнить?»
«Не меньше года».
«И можно приняться за работу?»
«Хоть сейчас».
«Вот видите, мы потеряли целый год!» — вскричал Дантес.
«По-вашему, потеряли?»
«Простите меня, ради бога!» — воскликнул Эдмон, покраснев.
«Полно!» — сказал аббат. «Человек всегда только человек, а вы еще один из лучших, каких я знавал. Так слушайте, вот мой план!»
И аббат показал Дантесу сделанный им чертеж. То был план его камеры, камеры Дантеса и прохода, соединявшего их. Посредине этого прохода ответвлялся боковой ход, вроде тех, какие прокладывают в рудниках. Этот боковой ход кончался под галереей, где шагал часовой. Тут предполагалось сделать широкую выемку, подрывая и расшатывая одну из плит, образующих пол галереи. В нужную минуту плита осядет под тяжестью солдата, и он провалится в выемку. Оглушенный падением, он не в силах будет защищаться, и в этот миг Дантес кинется на него, свяжет, заткнет ему рот, и оба узника, выбравшись через окно галереи, спустятся по наружной стене при помощи веревочной лестницы и убегут. Дантес захлопал в ладоши, и глаза его заблистали радостью. План был так прост, что непременно должен был удаться. В тот же день наши землекопы принялись за работу. Они трудились тем более усердно, что этот труд следовал за долгим отдыхом и, по-видимому, отвечал заветному желанию каждого из них. Они рыли без устали, бросая работу только в те часы, когда принуждены были возвращаться к себе и ждать посещения тюремщика. Впрочем, они научились уже издали различать его шаги, и ни одного из них ни разу не застали врасплох. Чтобы земля, вынутая из нового подкопа, не заваливала старый, они выкидывали ее понемногу и с невероятными предосторожностями в окно камеры Дантеса или Фария. Ее тщательно измельчали в порошок, и ночной ветер уносил ее. Более года ушло на эту работу, выполненную долотом, ножом и деревянным рычагом. Весь этот год аббат продолжал учить Дантеса, говорил с ним то на одном, то на другом языке, рассказывал ему историю народов и тех великих людей, которые время от времени оставляют за собой блистательный след, называемый славою. К тому же аббат, как человек светский, принадлежавший к высшему обществу, в обращении своем сохранял какую-то грустную величавость. Дантес, благодаря врожденной переимчивости, сумел усвоить изящную учтивость, которая ему недоставала, и аристократические манеры, приобретенные обычно только в общении с высшими классами или в обществе просвещенных людей. Через 15 месяцев проход был вырыт, под галереей была сделана выемка. Можно было слышать шаги часового, расхаживавшего взад и вперед. И узники, вынужденные для успешности побега ждать темной и безлунной ночи, боялись одного, что земля не выдержит и сама прежде времени осыплется под ногами солдата. Чтобы предотвратить эту опасность, узники подставили подпорку, которую нашли в фундаменте. Дантес как раз был занят этим, когда вдруг услышал, что аббат Фария, остававшийся в его камере, где он обтачивал гвоздь, предназначенный для укрепления веревочной лестницы, зовет его испуганным голосом. Дантес поспешил к нему и увидел, что аббат стоит посреди камеры, бледный, в поту, с судорожно стиснутыми руками. «Боже мой!» — вскрикнул Дантес. «Что такое? Что с вами?» «Скорей! Скорей!» — сказал аббат. «Слушайте!» Дантес посмотрел на посеревшее лицо аббата, на его глаза, окруженные синевой, на белые губы, на взъерошенные волосы, и в страхе выронил из рук долото. «Что случилось?» — воскликнул он. «Я погиб!» — сказал аббат. «Слушайте, мною овладевает страшная, быть может, смертельная болезнь. Припадок начинается. Я чувствую. Я уже испытал это за год до тюрьмы. Есть только одно средство против этой болезни. Я назову вам его. Бегите ко мне, поднимите ножку кровати. Она полая. В ней вы найдете пузырек с красным настоем. Принесите его сюда или нет? Нет, постойте!» «Меня могут застать здесь. Помогите мне дотащиться к себе, пока у меня есть еще силы. Кто знает, что может случиться и сколько времени продолжится припадок». Дантес не потерял присутствия духа, несмотря на страшное несчастье, обрушившееся на него. Он спустился в подкоп, таща за собой бедного аббата. С неимоверными усилиями он довел больного до его камеры и уложил в постель. «Благодарю», — сказал аббат, дрожа всем телом, как будто он только что вышел из холодной воды. «Припадок сейчас начнется. Я буду в каталепсии. Может быть, буду лежать без движения, не издавая ни единого стона. А может быть, на губах выступит пена. Я буду корчиться и кричать. Сделайте так, чтобы не было слышно моих криков. Это самое важное. Иначе меня, чего доброго, переведут в другую камеру и нас разлучат навеки. Когда вы увидите, что я застыл, окостенел, словом, все равно, что мертвец, тогда, только тогда, слышите, разожмите мне зубы ножом и влейте в рот 10 капель настоя, и, может быть,
Я очнусь. Может быть? Скорбно воскликнул Дантес.
«Помогите! Помогите!» — закричал аббат.
Припадок начался с такой быстротой и силой, что несчастный узник не успел даже кончить начатого слова. Тень мелькнула на его челе, быстрая и мрачная, как морская буря. Глаза раскрылись, рот искривился, щеки побагровели. Он бился, рычал, на губах выступила пена, исполняя его приказание. Дантес зажал ему рот одеялом. Так продолжалось 2 часа. Наконец, бесчувственный, как камень, холодный и бледный, как мрамор, беспомощный, как растоптанная былинка, он забился в последних судорогах, потом вытянулся на постели и остался недвижим. Эдмон ждал, пока эта мнимая смерть завладеет всем телом и оледенеет самое сердце. Тогда он взял нож, просунул его между зубами, с величайшими усилиями разжал стиснутые челюсти, влил одну за другой 10 капель красного настоя и стал ждать. Прошел час. Старик не шевелился. Дантес испугался, что ждал слишком долго, и смотрел на него с ужасом, схватившись за голову. Наконец, легкая краска показалась на щеках. В глазах все время, остававшихся открытыми и пустыми, мелькнуло сознание. Легкий вздох вылетел из уст. Старик пошевелился.
«Спасен! Спасен!» — закричал Дантес.
Больной еще не мог говорить, но с явной тревогой протянул руку к двери. Дантес насторожился и услышал шаги тюремщика. Было уже 7 часов, а Дантесу было не до того, чтобы следить за временем. Эдмон бросился в подкоп, заложил за собой камень и очутился в своей камере. Через несколько мгновений дверь отворилась, и тюремщик, как и всегда, увидел узника, сидящим на постели. Едва успел он выйти, едва затих шум его шагов, как Дантес, терзаемый беспокойством, забыв про обед, поспешил обратно и, подняв камень, воротился в камеру аббата. Аббат пришел в чувство, но еще лежал пластом, совершенно обессиленный.
«Я уж думал, что больше не увижу вас», — сказал он Эдмону.
«Почему?» — спросил тот. «Разве вы боялись умереть?»
«Нет, но все готово к побегу, и я думал, что вы убежите».
Краска негодования залила щеки Дантеса.
«Без вас?» — вскричал он. «Неужели вы в самом деле думали, что я на это способен?»
«Теперь вижу, что ошибался», — сказал больной. «Ах, как я слаб, разбит, уничтожен!»
«Не подойди духом, силы восстановятся», — сказал Дантес, садясь возле постели аббата и беря его за руки.
Аббат покачал головой. «Последний раз», — сказал он. «Припадок продолжался 30 минут, после чего мне захотелось есть, и я встал без посторонней помощи. А сегодня я не могу пошевелить ни правой ногой, ни правой рукой. Голова у меня тяжелая, что указывает на кровоизлияние в мозг. При 3-м припадке меня разобьет паралич, или я сразу умру».
«Нет-нет, успокойтесь, вы не умрете. 3-й припадок, если и будет, застанет вас на свободе. Тогда мы вас вылечим, как и в этот раз, и даже лучше, ведь у нас будет все необходимое».
«Друг мой», — отвечал старик, — «не обманывайте себя. Этот припадок осудил меня на вечное заточение. Для побега надо уметь ходить».
«Так что ж, мы подождем неделю, месяц, 2 месяца, если нужно. Тем временем силы воротятся к вам. Все готово к нашему побегу. Мы можем сами выбрать день и час. Как только вы почувствуете, что можете плавать, мы тотчас же бежим».
«Мне уже больше не плавать», — отвечал Фария. «Эта рука парализована, и не на один день, а навсегда. Поднимите ее, и вы увидите, как она тяжела».
Дантес поднял руку больного. Она упала, как камень. Он вздохнул.
«Теперь вы убедились, Эдмон», — сказал Фария. «Верьте мне, я знаю, что говорю. С первого приступа моей болезни я не переставал думать о ней. Я ждал ее, потому что она у меня наследственная. Мой отец умер при 3-м припадке. Дед тоже. Врач, который дал мне рецепт настоя, а это никто иной, как знаменитый Кабанис, предсказал мне такую же участь».
«Врач ошибается», — воскликнул Дантес. «А паралич ваш не помешает нам. Я возьму вас на плечи и поплыву вместе с вами».
«Дитя», — сказал аббат, — «вы моряк, вы опытный пловец. Стало быть, вы должны знать, что человек с такой ношей недалеко уплывет в море. Бросьте обольщать себя пустыми надеждами, которым не верит даже ваше доброе сердце. Я останусь здесь, пока не пробьет час моего освобождения, час смерти, а вы спасайтесь. Бегите, вы молоды, ловки и сильны. Не считайтесь со мной. Я возвращаю вам ваше честное слово».
«Хорошо», — сказал Дантес. «В таком случае и я остаюсь». Он встал и торжественно простер руку над стариком. «Клянусь кровью Христовой, что не оставлю вас до вашей смерти».
Фария посмотрел на юношу, такого благородного, великодушного и безыскусственного, и на лице его, одушевленном самой чистой преданностью, прочел искренность его любви и чистосердечие его клятвы.
«Хорошо», — сказал больной, — «я принимаю вашу жертву. Спасибо». И он протянул Эдмону руку. «Быть может, ваша бескорыстная преданность будет вознаграждена», — сказал он. «Но так как я не могу, а вы не хотите уйти отсюда, то нам надо заложить ход под галереей. Часовой может обратить внимание на гулкое место и позвать надзирателя. Тогда все откроется, и нас разлучат. Ступайте, займитесь этим делом, в котором, к сожалению, я уже не могу вам помочь. Употребите на это всю ночь, если нужно, и возвращайтесь завтра утром после обхода. Мне нужно сказать вам нечто очень важное».
Дантес пожал руку аббату, который успокоил его улыбкой, и послушно и почтительно вышел от своего старого друга.